«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, про час якої ми протягуємо шукати, промовляти і намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость – дипломат. Ігор Ляшчэня. Я мог бы, конечно, там сказать, там, экс-посол, там, те еще что-нибудь, перелечить регалии, але я думаю, что досыть дипломат, потому
да,
что,
конечно,
не
достаточно.
На то, что уже не посол, але, как кажут, дипломатов былых не бывает, да?
Не бывает, правда, их зря путают с разведчиками, но не бывает.
Ага. Вы сами это слово сказали.
Да.
Ну, отталкиваюсь от поговорки, которая известна, кому применяется.
Ага. То есть вы нам не признаетесь, в каким звании, да?
Капитан запаса, наверное, белорусской армии.
Ага, ага.
Я даже приосанюсь.
Все-таки когда-то был военный переводчик с арабского языка, но это было еще в советские времена.
Зрозуміло. Потім, як би, такі нові чини у спецслужбах не присваювали. Ну, ладно.
Це все... не спецслужба, це в МГІМО.
Добре, не будемо вже жарти жартами, тим не менш. На початку нашої розмови господар Ігор нас тут же попередив. Національну ідею у мене тут є сформулювана, тому я хутенько вам її тут огучу і розбігаємося, а ви далі просовуєте національну ідею у маси, так що нема чого тут даремно на час гублять.
Не разбегаемся, а готов к пристальному перекрестному допросу двух уважаемых ведущих.
Таким чином, господар Игорь, але все ж таки, с самого початку, вот вы сказали, у меня есть несколько думок, а вот гэтые думки, вогуле, про национальную идею, с чего у вас почались такие, вот что было там, где вы где-нибудь там далеко от родимы, там, вот вы посол, сели там в своем шиковном кабинете посла, сели там, налили келишек
А вот это не обязательно.
Келишек горбаты и сказали, а вот дай-ка я зараз сяду и подумаю про национальную идею, потому что час пришел. Вот, ну, то есть, вот с чего вогуле вы почали думать на эту тему?
Все очень просто. Всякий посол, он в стране, где работает, он воспринимается как лицо страны. И, конечно, он должен понять... тем людям, с которыми он встречается, работает, что такое Беларусь. Понять путем каких-то образов, путем исторических обобщений. И вот если брать все мои посольские ходки, Египет, Израиль, Словакию, то у меня по итогам всего этого вышли две обобщенных мысли, два представления. Ну, во-первых, если брать исторический аспект, то национальная идея Белоруссии – это в том, что я называю Беларусь как срединная земля. Беларусь как место, где встречаются и где пытаются ужиться восточноевропейская, западноевропейская субцивилизация. И отсюда можно делать длинный ряд рассуждений. Второй аспект, второе мое видение или национальной идеи, оно… пришло ко мне вот сейчас, как и, наверное, ко всем к нам, после событий, которые начались у нас в августе. Национальная идея, она связана со становлением, со взрослением нации. И мы сейчас с интересом смотрим, что Беларусь как нация взрослеет именно не просто как нация, а как нация-гражданское общество. Это очень интересно, потому что вот как посол я видел белорусов зарубежья. Вот я приезжал в Израиль, мне говорили российские друзья, слушай, пойдем, мы тебе покажем таких выходцев из России у нас пришли. Первый выходец родился в Барановичах, второй в Бресте. И так несколько раз. В Словакии приезжаю, община там русскоязычная, русский мир. Говорю, ребята, конечно, русский мир хорошо, что-то у вас всех фамилии на ичи заканчиваются, сербов-то среди вас точно нет. То есть здесь вот именно гражданское общество, формирование нации, оно позволило тем, что белорусы за рубежом стали объединяться, чувствовать себя белорусами, их уже не спутаешь с российской общиной, хотя это не обязательно, что они должны враждовать, дружить надо, и ни с какой другой. Вот такие два аспекта. Современно демократически связанный с гражданским обществом и специфически исторически, по которому я придумал много образов, объясняя в Израиле, в Словакии, на понятном историческом языке образов исторического опыта.
Таким чином, отрымливается, что национальная идея, она повинна, ну, с вашего пункта гледжения, по-першее, это историю себе уключать.
Да.
И сегодняшнее... А сегодняшнее что-то?
То есть вот я бы взял два момента. Из истории, вот вывод из истории. Это отсюда наша белорусская померкованность. Это как нечто объединяющее. Ну, может, давайте как бы по одному, по полочкам разложим, и все станет, и все станет на свои места.
История – это разумение, что не с Великой Айчинной войны у нас все началось, и не с 94-го года, что белорусская нация мая глубокие корони, и что были, опрочь там, может быть, там, я не ведаю, там, одного-двух героев, яких мы ведаем, все ж таки, это богатая историчная спадщина.
Это так. Но, может быть, я еще точнее скажу. Может, речь даже не столько национальной идеи, сколько о характеристиках национальных идей. Наверное, это будет более корректно. То есть, вот я, если мы посмотрим историческую ракурс, когда те, кто жил на территории нынешней Белоруссии, стали себя осознавать тутейшими, и не теми, и не другими. Из наших времен вот идет вот этот образ Беларуси как чего-то объединяющего и чего-то терпимого. То есть белорусы, те люди, которые здесь жили, они пытались объединить разные культуры. Они не... Им не было свойственно какое-то насилие. Это уникальный опыт. Ну, например, вот что я говорил в Израиле, да? Я приезжаю в Израиль и говорю, вот представьте Беларусь в ее нынешних границах. Представьте виртуально нынешнюю восточную границу Белоруссии. За последние, ну, если мы берем до начала там, революции 17-го года, в течение 200-300 лет восточная граница Белоруссии, она практически совпадала с восточной границей распространения католицизма. Она совпадала практически, мы берем историческую Беларусь, не будем россиян Смоленскую область пилить, она практически совпадала с границей еврейской оседлости. То есть вот идет такая волна с запада на восток. Дальше она перехлёстывается с другой волной, с востока на запад. То есть нынешняя западная граница Белоруссии, она практически совпадала с западной границей распространения православия. Она практически совпадала с западной границей распространения мусульманских татарских общин, когда еще и татар приглашали охранять западные границы Великого княжества Литовского. Вот идет этот перехлёст, иудаизм, католицизм, православие, ислам, и белорусы в этом всем варятся, плюс еще войны запада, с запада на восток, как правило, ну и с востока на запад бывало. И вот идет это. И если мы возьмем нашу историю, ведь хорошо, про унианство много говорили, да, это попытка православия сделать католицизму, но сама идея это была. Объединительное, то есть взять что-то, синтез, объединить. Вот для меня Беларусь – это срединная земля, земля вот этого вот синтеза, земля померкованности нашей. И потому что чем мы гордимся и на что мы обречены? Мы гордимся белорусами, да, но мы гордимся теми, кто родился на территории Белоруссии, кто имел отношение к ней. Мы гордимся художниками Парижской школы. Мы гордимся 5 премьер-министрами, президентами Израиля. Мы гордимся нашими общими героями общей истории с Польшей, с Литвой, с Россией. Поэтому, может быть, я не совсем корректно сказал, это имеет отношение к национальной идее. То есть вот черта национальной идеи, вот это Беларусь, как... точка соединения вот этой западноевропейской, восточноевропейской цивилизации, где все это пытается, где интуитивно, исторически люди пытались это все примирить путем ненасилия, путем существования, сосуществования мирного и путем какого-то вот синтеза, понятно, была политика, но сама идея-то, я все про это же униатство, вот взять и сделать что-то общее. Вот если брать этот как бы исторический аспект, то есть национальная идея, одна из важных исторических черт национальной идеи Беларуси – это Беларусь – срединная земля, Беларусь – точка соединения вот этих западных, восточноевропейских цивилизаций, Беларусь толерантная, терпимая, померковная, мудрая.
И смотрите, вот нельзя сделать фотографию костела и сказать, что это Беларусь. И нельзя сделать фотографию православного храма и сказать, что это Беларусь. То же самое нельзя сделать с мечетью и с синагогой. А вот если ты сделаешь фотографию, где на одной площади, вот примерно как в Ашмянах, стоит как бы на расстоянии там, 20 метров, 100 метров друг от друга, стоит и костел, и православный храм, и синагога, если ее восстановить, и какая-нибудь маленькая там, мечеть, ну, как что-то, что-то исламское с полумесяцем.
Вот, это Беларусь.
Вот это и будет Беларусь.
Это то, что я говорил в Израиле, я уже сейчас не буду лукавить, я не помню источник, тогда я готовился и в несколько часов в музее еврейской истории провел, книжки читал всякие. Я помню, был шикарный случай, когда европейский путешественник, западноевропейский путешественник, путешествовал где-то в 15-16 веках по территории нынешней Беларуси, по-моему, речь шла о Гродно с интересом, или вот что-то вот нынешней Гродненской области с интересом, это ж надо за одним столом, почти за одним столом, и православный батюшка, и ксёнц, и раввин, и мула сидят там что-то вот мирно обсуждают, да, вопросы местечка. Да, вот это Беларусь.
А коли, вот, добра, с такой историчной национальной идеей, докладней, идеи, якая идея тых еще спрадвечных часов и до сегодняшнего дня, а как на это накладаются те изменения, которые сейчас отбываются с белорусами, с белорусским громадством, с Беларусью, махчима?
Ну, вот это очень интересный феномен. Это, то есть, вот как я это увидел, как посол. Вот был я послом Словакии. Объединение диаспоры создать бы, что ли? Ау, диаспора... Ну, нету диаспоры, да? То есть, я говорю, вот, союз там российских общин Словакии, руководитель фамилия Наич, но он не серб, ей-богу, русский, да? Да, я сам наполовину русский. Я мог национальность выбирать в 16 лет, было такое право, но я почувствовал себя белорусом. Это уже зависит от осяроддия, от самоощущения. И вот, когда начались все эти события, когда проснулась Беларусь, проснулась зарубежная Азия, то есть я вижу сейчас не только в Словакии, я вижу, что в тех странах, где, в принципе, нельзя было создать нейтральные, культурные, спокойные, проправительные, и бог знает какие объединения, они вдруг появились, то есть вдруг на выборы, во все участки, я думаю, это было почти во всех посольствах, стало приходить белорусов в несколько раз больше, чем они стоят на учете, в несколько раз больше, чем посольство знало. Они не все обязаны становиться на учет посольства. Хочешь становиться, хочешь не становиться. Да? И вдруг мы увидели, что вот они есть. И начиная с этих протестов, с бело-червоно-белыми стягами, кстати, из Словакии аж два таких привез, в итоге мне надарили, чтобы не сомневался, что было, да, вот, то есть они сначала стали собираться пикетировать посольство, потом стали объединяться в чатах, потом это стали организации, сейчас вот в субботу, правда, я им говорил, что, ребята, надо как-то дружить с теми, кто есть, в субботу вот на основе тех этих субполок, тех национальных групп, которые пикетировали посольство, в субботу будет онлайн некий новый всемирный конгресс белорусов. Ну, белорусы, имеется в виду те, кто жил в Беларуси. То есть это очень важно. Когда мы говорим белорусы, вот пол Израиля стоят. Я белорус, я белорусская диаспора. Ну, конечно, наши. Вот. Это все очень важно. То есть вот здесь идет интересный момент, когда здесь люди начинают, пусть в рамках протеста в Беларуси, пусть неосознанно, но появился вот этот интересный вопрос, бело-червоно-белый стяг. Я еще как бы, меня ваши коллеги мучили, я говорил, что я честно пытался выяснить, не заготовка ли, откуда. Ну, всяк протест, говорю, дай бог, если он потом останется. Но это национальный символ, несмотря на разные спорности пропаганды. И то есть здесь что идет вот гражданское общество, гражданское сопротивление, оно стало использовать вот такую символику. И там именно на волне рождения гражданского общества начинают оформляться белорусские общества. То есть интересный процесс. Взросление нации, взросление народа, оно проявляется в становлении, в появлении гражданского общества. Так что белорусский народ современнее всех современных. Где еще так бывало?
То есть можно сказать, что то, что сейчас происходит на улице, как будто из ваших слов, это белорусы наконец-то освоились с ролью, что у них есть с независимостью.
Ну, получается так. Потому что есть... действительно, выросло новое поколение, и я уже, когда-то меня мучили юные журналистки, а как вы по блату в «Союз знаменит» попали? Ну, значит, только к российской обкомовской партии. Смотрят честными глазами. Нет. Ну, не знаете, погуглите, да? Вот. То есть, действительно, выросло поколение, которое уже живет в Беларуси, для которых Беларусь, да и, если честно, Беларусь – это их родина, это не Советский Союз, да, если честно, и если уж на политику перейдем, и нынешней элите комфортнее все-таки пытаться у себя как-то хозяйство. Да, вот идет взросление. Взросление нации – это, оказывается, не только колбаса и самоназвание, это, оказывается, востребованность элементарных политических и гражданских прав.
Я когда-то очень давно пытался читать учебник, ну, не учебник, а какую-то книжку по истории Словакии, которую написали словаки, их на русский язык переводили. И я начал читать, и, в общем, история была у словаков очень грустная, потому что...
Очень похожа на нашу.
Да, очень постоянно кто-то завоевывал. И потом Словакия делилась, вышла из состава Чехословакии, отделилась от Словакии, это какие-то в 90-х годах.
Это с 1 января 1993 года, это такой, как бы, типа, ну, они считают, что это идеальный...
Развод,
хотя, конечно, есть, ну, в принципе, они гордятся тем, что вот 2 года они посуществовали, по-моему, как федеративное новое государство, и с 1 января 1993 года отделилось. И, кстати, вот Словакия и Чехия мне очень многое напоминает Россию и Беларусь. То есть я даже в Словакии сделал свой критерий. Я знаю, как понять, кто у вас крупный бизнесмен. Говорю, как? Очень просто. Если ко мне подходит бизнесмен, и у него на визитной карточке, кроме Братиславы, офис в Праге, о, значит, крупный.
Просто, получается, как бы Словакия, она на 2 года младше, чем Беларусь. Беларусь на 2 года старше. И словаки и белорусы, они похожи или не похожи?
Знаете, очень похожи.
Я имею в виду, похожи ли они в отношении, как бы, восприятии своей государственности?
А, я хотел сказать, что они похожи... Давайте скажем то, что я имел в виду. Они очень похожи ментально и внешне. Как человек вредный, перед тем, поскольку все-таки, да, я как помощник президента с Европой мирился и с ОБСЕ находил выход из тупика, но я, в общем-то, ближневосточник. Естественно, перед тем, как ехать в Словакию, я по вредности, насколько мог, перевел перекрестный опрос всех коллег своих, которых мог говорить, которые так или иначе вот в этих странах работали. И я сделал для себя формулу, что да, Польша, сосед, много друзей, прекрасная страна. Да, Чехия, уникальная страна, много друзей. Но это если мы говорим о западных славянах. Да, Венгрия, не славяне, но сколько всего с Венгрии. Но вот те люди, которые побывали, грубо говоря, и поработали в Польше, в Чехии, в Венгрии, в Словакии, таких мало, но есть. Все страны прекрасны. Но именно в Словакии ощущение, что ты дома, ментально очень близко. И потом я ради интереса спрашивал просто командированных, вот, которые не несколько лет работали, а так, на 2-3 лет, то действительно вот ментально очень интересно. То есть вот как-то вот на уровне подкорки чувствуешь себя дома. Это если про личное. Дальше про государственное.
Вот, да, просто потому что, получается, страна совсем свежая. Люди, которые живут на территории Словакии на 2 года позже, чем белорусы, узнали, что они независимы, и поняли, что у них есть права, и что они могут менять правительство, они могут пользоваться инструментами демократии, то есть они могут голосовать, они могут выдвигаться, они могут контролировать свою власть там, через СМИ, у них есть свои газеты. А это же все такие навыки, их же как-то нужно осваивать. Вот белорусы долго осваивали. Вот у словаков есть такая проблема, что, в общем, как бы государство уже есть, и весь аппарат есть, и вроде газеты есть, и флаг есть, и гимн есть, или была ли эта проблема раньше. А они как бы вот еще не сильно этим пользуются, вот как белорусы. Как бы у них же были права не голосовать за вот, Александра Григорьевича, уважаемого, еще довольно уже все эти годы. Там, уже
а вы видели про словацких белорусов
здесь? Вот у словаков была такая же проблема или нет? Насколько они быстро и легко освоились вот с этим новым инструментарием?
Вот с независимостью. Конечно, словаки очень горды тем, что они независимы, что у них свое государство. Сейчас же история у них очень такая похожая на нас, очень запутанная. Здесь это отдельная фраза, просто отдельная тема, что несколькими фразами, ну, даже я, как дипломат, могу чуть-чуть кого-то из соседей немножко задеть, не хотел.
Особенно венгров.
Ну, там, да, сложная история. И у венгров болит. Но, тем не менее, друзья, это соседи за члены семьи. То есть, словаки что горды тем, что есть это государство. Как они к этому государству адаптировались, к этим правам? Знаете, я думаю, ну, адаптировались. Но здесь уже просто речь идет больше о восприятии людей, наверное, больше о политике. То есть, да, там больше 100 партий официально зарегистрированных. Да, да. Есть, да, есть нормальная парламентская демократия. Есть какой-то свой сейчас кризис, но это только не словаки, он только свойственен. Кризис какой-то мировоззренческий. Да, грубо говоря, классические правые силы себя дискредитировали, классические социал-демократы дискредитировали. Появились очень интересные партии, которые сформировали правительство. Если говорить о словаках, о белорусах, то... Да, есть свои плюсы и минусы вот в парламентской демократии, но я все время очень говорю, что когда меня спрашивают, какая будущее будет Беларусь, я говорю, конечно, есть свои минусы там и там, но я очень хочу, чтобы в будущем Беларуси премьер-министра политические противники, захлебываясь от ненависти, называли диктатором только потому, что он набрал целых 30-35% голосов, его партия набрала, и он, а он формирует коалицию, ну, 10 партий много, из 3-4 партий, потому что он умеет договариваться, потому что он умеет находить компромиссы, и потому что все важные для страны, для нации вопросы, они не только проходят сквозь горнило правительственной коалиции, но сквозь оппозицию и сквозь действительно независимые ветви власти, судебную и прочую. То есть страна как бы растет, есть очень разное понимание, очень на самом деле большой слой людей, которые не совсем довольны европейской интеграцией. Знаете, там был забавный опрос один, его сильно не публиковали. По-моему, к 15-летию участия Словакии в НАТО взяли и так, не афишируя, спросили, вот кто большую угрозу для Словакии представляет, Россия и США? Оказывается, США, чем Россия. То есть, на самом деле, вот с точки зрения таких, вот, то есть там вот это славянское есть, да, вот мы Евросоюз, но все-таки мы славяне, вот такой немножко разрыв как бы есть. А где славяне, там Россия. Но это уже отдельная политика и все такое.
Размова может быть про иншее. Глядите, мы вот, сдается, как незалежная краина, старейшая за Словакию. Да, але, вот по ваших же словах, только зараз, як нация, як мы починаем столеть, у нас починає формуватися некая громадянская позиция, громадянская супольность, вот это вот все...
Ну, с этой точки зрения, да, словаки, конечно...
И чому так? Чому словаки одразу с гордостью и 5, и 10, и 20 годов казали, что мы словаки, что вот наш стяг, вот наш герб, что вот у нас тут демократы, вот мы тут у нас то парты, мы тут выбираем, а мы тут... А мы не ведаем, может, мы тут русские со знаком якости. А у этого фашистский стяг, а у этого холера его ведая, який стяг лукашенковский. А им, ай, вот не ведаю. И что, вот, и такие вот, а вот.
Вы знаете, ну, это уже специфика нашей истории. Я еще добавлю, да. Я был в Братиславе один раз, в столице Словакии, да. И был, потому что я был в Вене. Лететь из Вены в Москву дорого, а вот если ты до Братиславы доехал, уже да, там раза в 4 дешевле. Вот я был в Братиславе, я вышел в Братиславе, и Братислава, я вот шел, я как бы так для себя думал, что вот если бы вот где-нибудь в Беларуси вот такой город вот при чистоте, там, как бы вот улица разрисованная появился, я думаю, местные белорусы, как бы главу администрации просто расстреляли бы на месте, потому что центр там просто страшный, он как бы, ну,
не знаю. А вы подталкиваете меня, чтобы я словакам это всу сказал?
Не, я не об этом. Я о том, что они, как словаки, оказались готовы к тому, чтобы вот голосовать и вообще вести себя как гражданин, как бы вот им дали этот инструмент, они этим инструментом быстро начали пользоваться. При этом с частотой парадышком у них как бы там, ну, с моей точки зрения, я привык к Минску.
И те, кто приезжают в Беларусь, в Минск, они это все отмечают, что Минск намного выглядит. Братислава, он небольшой город, там, по-моему, сейчас его до полумиллиона довели, присоединив там на многие километры вот эти все деревни. Ну, это уже, я думаю, издержки демократического муниципалитета, финансов и прочих вещей, да, когда-то можно поставить какую-то символ вот столько лет там разрушения Берлинской стены, но, может быть, эти деньги можно было потратить на что-то более нужное для города. Знаете, здесь просто у нас уже идет другая история. Если копнуть, это уже наше советское прошлое. Я просто долго объяснял, как послом, я объяснял, почему у нас так получилось. Я отталкивался от этих связей многоуровневых, я отталкивался от экономики. Года до 2010-го, когда мне это было делать проще, потом чуть сложнее, я говорю, вот мы нашли себя независимыми, да, мы не боролись, мы нашли, мы смотрим, вот 90% нашего товарооборота Россия, Украина, Казахстан. Вот 2010 год, мы почти сравнялись по товарообороту российская ниша и ниша евросоюзовская, вот мы дифференцируем. Я объяснял, и, кстати, с словаками это очень близко было, то у них ведь там тоже были громадные предприятия на востоке Словакии, там есть проблемы с занятием, с тем, что вот были предприятия, в основном это было ВПК социалистические. И когда я говорю, ну вот у нас БелАЗ, мой родной Жодино, это не экономика, когда речь идет о судьбах 10 тысяч людей или 20, это политика, это жизнь народа. И ни один же БелАЗ в Беларуси не нужен, да? Вот мы это сохранили. То есть это уже как бы немножко политика, но есть же другая история белорусского языка, белорусской культуры, вот всей этой нашей специфики, потому что когда я помню впервые вот эту пьесу «Тутейши Купалы» посмотрел, то есть я вот настолько это все точно раздраит, да, типа, если ты православный, значит, ты русский, если ты католик, значит, ты поляк, и это есть, то есть здесь вопросы, которые, конечно, надо как-то исторически осмысливать, потому что, ну, я не знаю, я говорю, у меня вот, я олицетворение славянского братства. Я белорус, у меня есть двоюродные братья и сестры, которые пишут по национальности русскими и живут в России. Есть двоюродные братья и сестры, которые пишут по национальности украинцы и живут в Украине. То есть я, когда вот я вышел, выступил, мне сразу там какой-то профессор моего родного ГИМО прозападный. Ну, прозападный, про белорусский. Я на Фейзапад говорю, что только самоубийца не будет иметь здесь какие-то особые отношения с Россией. Но это уже политика, экономика. То есть здесь, конечно, вот эта наша история, она очень специфическая. У словаков своя история. Но похожесть очень. Вот они меня повели в национальную библиотеку. Вот, говорит, летопись, текст 15 или 16 века. Говорит, чем он интересен? Ну, вообще, это на чешском написано. Ну, смотрите, вот эта фраза словацкая, вот эта фраза словацкая, вот эта фраза словацкая. То есть, конечно, так, как бы сказать, какая другая история, понимаете, сопоставление другое. Ну, да, Чехия и Словакия, ну, чеха, может, в два раза больше, чем словаков, но не в 10. То есть соседи более сильные, большие, но они сопоставимые по численности населения, скажем так. Венгры, поляки, чехи, словаки. Причем чехи и словаки, они как бы вот исторически, 100 лет назад. Они вот сейчас у них было праздновать, год-два назад столетие, вот чехословацкий документ от Чехословацкой конфедерации. То есть у них сопоставимый народ, они решили, что нет, вот мы как бы вместе будем идти. И то, что мы были чехословакией, нам, словакам, помогло стать словаками, а не стать чехами. Это очень интересный момент, потому что это были сопоставимые народы. Вот, говорят, вот университет, приезжали чехи, основывали университет, да. Языки тоже, кстати, очень похожи. Чешский, словацкий, очень много аналогий с русским. И даже, по-моему, иногда оказывается чуть ближе, чем русский и белорусский.
Можно сказать, что если бы белорусы располагались не между поляками, или там, не между немцами и русскими, а между венграми и чехами, то, скорее всего, как бы у них была история похожа на словаков. А если бы вот словаки располагались между немцами там, и русскими, то, скорее всего, вот у них бы история была бы такая, как сейчас. Им понадобилось 30 лет для того, чтобы вот понять, что они независимы, что у них есть права, и что этими правами можно пользоваться. И за то, что они пользуются этими правами, им вообще-то ничего не будет.
Но в истории нет сослагательных наклонений. Я думаю, что это накладывает отпечаток, потому что, понимаете, сколько у меня друзей в России, но у вас... Угу. Ну, обязательно один найдется, который, если не на трезвую голову, но то на пятом чарке скажет: хорошие вы белорусы, ребята, но вы так, ну, русские, испульщенные поляками.
И вы уже не узгадали ни один раз про то, что зараз отбывается сталенне нации на улицах, может, во дворах, не только на проспектах, а про все процессы, которые отбываются. А этой сталеющей нации, вот, якая национальная идея? Вот она зараз задумывается, вот эта сталеющая нация, про то, что а вогуле-то нам бы варто было б некую вот национальную идею сформулировать, с якой вот далее рухаться. Вот вы бачите, гэтые процессы и гэтые, может быть, на вот некие...
Знаете, вот очень симптоматично вот этот бело-червоно-белый стяг, он вписался в этот процесс протеста, про гражданского общества. То есть я думаю, что у нас есть очень интересный шанс вот эту национальную идею строить на основе гражданских прав. И я не удивлюсь, что через какое-то время, точно так же, как этот стяг стал модой, будет продолжена эта мода, которую мы уже давно наблюдали у представителей передового бизнеса, такая спокойная мода на ту же белорусскую мову, когда там реклама у кого-то была. Потому что, понимаете, вот да, я каюсь, что где-то вот не говорю так часто по-белорусски, как хотел бы, но напираясь на вот какие-то воспоминания детства, образы, вот когда я беру какую-то белорусскую книжку, беру Короткевича, смотрю на наши краевиды, у меня на уровне подкорки головного мозга, что все, что вокруг меня, оно откликается на белорусскую речь. Вот это природа, история, эти деревни, пусть там уже и Тарасянцы не везде осталось, не говоря про белорусскую мову. То есть я думаю, что вот это взросление, если его надо, я думаю, оно сможет соединиться с осознанием себя. Потому что народы, как и люди, они интересны друг другу не только тем, чем похожи, они интересны друг другу тем, чем отличаются. И чтобы строить ту же привлекательную, туристическую Беларусь, это надо говорить и о том, чем мы отличаемся. Это интересно тем же гостям из Москвы, которые едут к русскому со знаком качества. Речь идет не только о наших драниках, как и прочих вещах, да, а речь идет о чем-то, о тех же мир, несвеж, о том, что есть у нас, есть наша история. И это очень важно в эту эпоху глобализации, вот так вот, потому что обычно с глобализацией все эти демократические процессы. У нас есть уникальная возможность вот это демократическое тренд гражданского общества, совместить в нем общечеловеческие моменты глобализации с моментами как бы переосознавания своего. Начали со стяга, и я думаю, дальше пойдем к истории и к аккуратному, элитному. Теперь белорусская мова, она уже может только войти в жизнь, как вёска, там уже сколько-то тарасянцы осталось, уже как мова элиты, престижная. И это очень здорово, потому что почему раньше с деревни приезжали и начинали говорить по-русски? Ой, не престижно по-белорусски, то городская мова русская, да? А вот сейчас это, может быть, язык, он очень важен, это может стать чем-то элитарным, и история, и культура. То есть у нас будет шанс на основе вот чисто демократических вещей, без всяких политических игр за шапку Мономаха, открыть для себя историю, Беларусь, и таким образом четче сформулировать национальную идею, почувствовать себя настоящей полноценной нацией.
Але на закончение, вот можете сформулировать национальную идею Игоря Рящения, ну вот в отповедности, с якой он живе, ти вот якую он бы хотел, якую он бачить, ти може, якую хотел бы пропоновать?
Ну тогда то, что я сказал, Беларусь – это срединная земля, соединение восточной европейской, западноевропейской цивилизации. Беларусь – это то, что объединяет.
Беларусь – это то, что объединяет. по-беларуску. Дзякую вялікі. Такі вось падаруначак ад крамы Сымбальбай, Еўрарадыё, праграмы DX. Дзякую вялікі. На памяць пра наша яднанне сённяшняе ў праграме Ігар Ляшчэні, Максім Грыноў, Дзміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Яднайцеся.
Ідэя X на Еўрарадыё.